Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. К столетию испано-американской войны. Подготовила и ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
На волнах Радио Свобода передача «Марш энтузиастов» к столетию испано-американской войны. Ведет передачу Марина Ефимова. Вечером 15 февраля 1898 года все кафе, расположенные на набережной Гаваны, были заполнены журналистами, дипломатами, сотрудниками Красного Креста, испанскими чиновниками и кубинскими интеллектуалами. Предметом обсуждения был недавно пришедший и бросивший якорь в Гаванской бухте американский броненосец «Мейн». Дипломаты уверяли, что визит одного корабля, вошедшего в гавань со всеми знаками уважения к испанским властям на Кубе, это дружеский жест со стороны Соединенных Штатов, сделанный в разгар довольно напряженных дипломатических переговоров. Журналисты считали, что в этом жесте есть предупреждающий намек. Если испанский губернатор Кубы, генерал Уэйлер, не прекратит сажать в концлагере кубинских партизан, если королева Испании не согласится освободить Кубу за щедрый выкуп, который уже давно и настойчиво предлагают Соединенные Штаты, то испанскому флоту придется иметь дело с таким противником, как Мейн, а испанский флот уже давно не легендарная армада. Наконец, испанцы рассматривали приход броненосца однозначно как вызов и угрозу. И именно в этот момент жарких споров посетители кофеен, чьи глаза были устремлены на сияющие огнями Мейн, увидели, как корабль вздыбился и затем пропал за стеной огня. Грохот взрыва заложил уши. Все высыпали на набережную. Журналисты бросились к полицейским и спасательным катерам, которые уже отчаливали от пристани. Дипломаты в свои посольства и консульства. Испанские чиновники в свои офисы. Кофейни опустели, Гаванна замерла в ожидании. Так описывает тогдашний сотрудник американского Красного Креста в Гаване первый, образно говоря, выстрел испано-американской войны 1898 года. О расстановке сил в мире перед началом этой войны рассказывает историк, профессор Нью-Йоркского университета Реджис Куртеманч.
Соединенные Штаты в конце прошлого века были по нынешним понятиям развивающимся государством. Британская империя владела четвертью земного шара, продолжала расширять свои владения и Франция. А Германия вставляла ногу повсюду, где только приоткрывалась дверь. Что касается Испанской империи, то она агонизировала уже сотни лет, начиная с 1588 года, то есть с гибели армады. В XIX веке она не сумела стать промышленной державой и, умирая изо всех сил, хваталась за свои колонии. У нее еще был флот и оружие, сделанное в Германии, но не было сил держать флот и войска в колониях. Испанская империя держалась по инерции, лишь за счет своего прошлого могущества. И Куба, которая раз за разом восставала против Испании и чьи беженцы посылали повстанцам оружие из Флориды, была, конечно, большим соблазном для американских бизнесменов и политиков. Трудно было оставаться в стране, когда шел передел мира.
И однако, несмотря на прагматизм политиков и несмотря на то, что от взрыва на Мейне погибло 260 американских моряков, американское правительство во главе с президентом Маккинли вовсе не собиралось воспользоваться этим случаем для начала военных действий. Весь конец февраля и март шло судебное разбирательство. И когда стало очевидно, что экспертам не удастся в точности выяснить, взорвался ли корабль от мины, от торпеды или от технической неполадки на самом корабле, правительство Соединенных Штатов готово было замять инцидент и вернуться к дипломатическим переговорам о выкупе Кубы. Правительство, но не пресса.
Это был период знаменитой «желтой прессы», когда Уильям Рэндольф Хёрст, владелец газеты «New York Journal», и Джордж Пулитцер, владелец газеты «New York World», правили бал. В те времена корреспонденты газет были фактически главными, а иногда и единственными источниками информации. Газеты наперегонки привлекали читателей красочностью этой информации, и в народе идея освобождения Кубы стала чрезвычайно популярной. Все были под впечатлением от опубликованных в газетах фотографий из рисовок испанских концентрационных лагерей на Кубе или фотографии девочки с косичками, жертвы испанского губернатора генерала Уайлера, которого газетчики, очевидно, преувеличенно окрестили живодером и палачом Кубы. Конечно, желтая пресса нагнетала обстановку и фактически привела к войне за освобождение Кубы.
«Yellow Kid», «желтый малыш», как прозвали журнализм, доходил до полной фальсификации событий ради эмоциональной убедительности. Особенно отличались репортеры Херста, ярого сторонника войны. Самым скандально знаменитым материалом стала зарисовка корреспондента Фредерика Ремингтона, на которой испанские таможенники обыскивают раздетую догола американскую девушку, пассажирку одного из прибывших в Гавану кораблей. Как выяснилось позже, американку действительно обыскали, но служившие в испанской полиции женщины и при этом не раздевая. Вот типичный материал из январских газет 1898 года, то есть еще до взрыва Мейна.
Испанцы не останавливаются перед истреблением не только партизан, но и мирного населения. Кровь, кровь везде. На обочинах дорог, на полях сахарного тростника, на порогах домов. Ни слабым, ни старым, ни больным нет пощады. Неужели не найдется нации достаточно смелой и благородной, чтобы вступиться за эту пропитанную кровью землю?
Как говорится, что-то из этого было правдой, но далеко не все. Однако свободолюбивых американцев подобные детали накалили до предела, и достаточно было искры, чтобы страсти разгорелись. Такой искрой в прямом и переносном смысле и стал взрыв Мейна. Херст и Пулитцер поняли, что их методы сработали. Историческим анекдотом стал обмен телеграммами в марте 1898 года, то есть уже после взрыва, между художником из газеты «Джорнал», которому наскучило на Кубе искать под джунглям не очень активно партизан, и его боссом Херстом. «Здесь все тихо», — телеграфировал художник. «Никакой войны. Точка». Херст ответил: «Обеспечьте зарисовки, а я обеспечу войну. Точка». На волнах радио «Свобода» передача «Марш энтузиастов к столетию испано-американской войны». Ведет передачу Марина Ефимова. Только 21 апреля 1898 года, после окончательного отказа королевы Испании отдать Кубу, в ответе ее министра говорилось: «Испанцы не торгуют честью». Под давлением общественного мнения и под нажимом нового заместителя военно-морского министра Соединенных Штатов Теодора Рузвельта Конгресс принял резолюцию о войне с Испанией. Президент приказал блокировать все кубинские порты и объявил набор добровольцев. Первым, бросив только что полученный пост замминистра, записался в добровольцы 40-летний Теодор Рузвельт, тот самый Тедди Рузвельт, который через 3 года, в 1901 году, станет президентом Соединенных Штатов. В общем же, энтузиазм был таков, что за несколько дней американская армия, которая была в 4 раза меньше испанской и составляла 27 тысяч человек, увеличилась на 125 тысяч добровольцев. Профессор Куртеманч.
Вы не забудьте, что со времени гражданской войны прошло только 30 лет, и страна все еще была жестоко разъединена. Поэтому интеллектуалы и политики сознательно или бессознательно стремились к объединению страны. А как известно, ничто так не объединяет людей, как война, которую они считают справедливой.
Тут нельзя не вспомнить один из казусов этой войны. Военные подразделения добровольцев набирались в разных регионах Америки, в том числе на юге. И во время тяжелой атаки на кубинскую крепость Сан-Хуан капитан Джо Уиллер, южанин, поддерживал дух солдат любимой присказкой 30-летней давности: «Двигай, двигай, двигай, проклятым янки не устоять!»
У нас снова появились общенациональные герои. Теодор Рузвельт, адмирал Дьюи. Дьюи после победы над испанским флотом 1 мая 1898 года стал таким героем, что именно с этого времени американские мальчики начали носить матросские костюмчики, которые долго еще после этого оставались в моде. Я сам носил такой, когда был ребенком.
as I did myself when we were children.
Адмирал Дьюи был первым победителем в испано-американской войне. Он командовал Тихоокеанским флотом, базировавшимся в Гонконге на британской территории. После начала войны с Испанией англичане попросили, чтобы американский флот покинул гавань. Дьюи не оставалось ничего другого, как отвоевать себе порт у испанцев. 1 мая в Манильской бухте он атаковал испанский флот под командой адмирала Монтого, имея в своем распоряжении 6 кораблей, на один меньше, чем испанцы. Однако, как писали журналисты, корабли Монтого были просто антиквариатом по сравнению с американскими. Из-за этого или из-за неудачной тактики испанцев, но к концу дня 3 из 7 испанских кораблей были полностью выведены из строя, включая флагман. Была в этой войне и еще одна небольшая морская операция, оставшаяся на страницах популярных исторических хроник.
При взятии кубинского порта Сантьяго-де-Куба лейтенант Ричард Хобсон и еще 6 добровольцев попытались потопить стоявший у входа в гавань испанский корабль «Меримак», чтобы тот загородил собой выход из бухты. Хобсону удалось выполнить задание, но сам он и его товарищи попали в плен. Однако командир испанского гарнизона Сантьяго, по причинам, о которых можно только догадываться, но, скорее всего, в предчувствии неминуемой сдачи города, вернул всех 7 пленников американцам. Узнав об этом широком жесте, американский командующий генерал Шафер воскликнул: «Испанцы думают, что только они благородны», и вернул испанцам 20 их пленных офицеров. Когда его спросили, не слишком ли это щедрый обмен, Шафер сказал: «Да все равно они скоро снова окажутся у нас в плену». И был совершенно прав.
На суше главным героем испано-американской войны стал будущий президент, а тогда полковник Тедди Рузвельт. О его участии в войне репортаж из Дома-музея Рузвельта в Нью-Йорке ведет репортаж Рая Вайль.
Дом-музей Теодора Рузвельта находится в центре Манхэттена на 20-й улице между Парк-авеню и Бродвеем. Очаровательный трехэтажный каменный дом с уютными разноцветными ставенками приятно выделяется среди высоченных тусклых зданий этого квартала. Мой гид, куратор Чарльз Маркус, начал осмотр музея с бывшей прихожей, где установлены витрины с книгами, описывающими историю жизни Теодора Рузвельта, одного из самых знаменитых американских президентов. Десятки томов посвящены его участию в испано-американской войне. Незадолго до начала этой войны, рассказывает мой собеседник, Рузвельт был назначен помощником министра военно-морского флота. Но Рузвельт считал войну проверкой на мужество, поэтому он оставил свой почетный пост и занялся формированием первого в истории Соединенных Штатов кавалерийского полка добровольцев, получивших прозвище Rough Riders – отчаянные лихие всадники. В первую очередь он обратился за помощью к своим приятелям, сокурсникам по Гарвардскому университету, где он учился. Вместе они отправились собирать людей на юг, вглубь Техаса, а затем во Флориду. Приняв на себя командование полком, Теодор Рузвельт в течение мая и июня 1898 года самолично отбирал и тренировал добровольцев. К началу июля они уже были на Кубе. И 1-2 июля Рузвельт возглавил знаменитую битву при Кэтл-Хилл, с которой начался победный марш американцев на Сан-Хуан. Заметив, что меня заинтересовала книга «Героизм Теодора Рузвельта в испано-американской войне», мой собеседник поясняет. Когда кавалерийский полк Рузвельта прибыл во Флориду, оказалось, что на кораблях нет места для такого количества лошадей. Поэтому лошади были только у офицеров, остальные кавалеристы вынуждены были сражаться как пехотинцы. Поскольку Рузвельт верхом на коне возглавлял каждую атаку, он, как и другие офицеры, был слишком заметной мишенью. Всем известно, что Теодор Рузвельт был человеком необычайного мужества, но все-таки чем вы объясняете такую отчаянность? Близорукостью. У Рузвельта было такое плохое зрение, что он часто просто не видел, какой опасности себя подвергает. Его героизм в бою – это смесь храбрости, безрассудства и фантастического везения. Мы останавливаемся у витрины с фотографиями Рузвельта времен испано-американской войны. На одной из них он снят со своими лихими всадниками. Рядом за стеклом висит военное обмундирование Рузвельта. Изящная ковбойская шляпа с мягкими полями, френч цвета хаки и кожаные перчатки. Конечно, это не стандартное армейское мундирование, улыбается куратор музея Чарльз Маркус. Этот костюм был сделан по дизайну самого Рузвельта знаменитыми нью-йоркскими модельерами братьями Брукс. Вы хотите сказать, что даже на войне он старался быть элегантным? О да, он был стильным джентльменом, всегда следил за модой, и, что важно, у него был очень хороший вкус. Как встретил Рузвельта Нью-Йорк, когда он вернулся после победы? Как своего главного героя, естественно. Во всей Америке в то время он был самым популярным человеком. Все знали его как полковника Рузвельта. Почти сразу по возвращении с войны он был избран большинством голосов губернатором штата Нью-Йорк, самым молодым в истории. Но и тогда, и позже, когда он уже стал президентом, когда получил в 1910 году Нобелевскую премию мира, в память о его подвигах во время войны с Испанией его продолжали называть полковник Рузвельт.
Несмотря на очень маленькие потери убитыми, 280 человек за всю кампанию, наземная война на Кубе была тяжелой во многих отношениях. Недаром уже после победы энтузиаст испано-американской войны Теодор Рузвельт написал в отдельном письме, адресованном своим детям: «Как бы ни была необходима и справедлива война, она все равно ужасна». И именно из дневника Рузвельта мы узнаем о буднях этой войны, например, о том, как проходил маршевый бросок к месту знаменитой битвы на Кеттл-Хилл под городом Сантьяго.
«Над дорогой, узкой и неровной, нависали джунгли, которые страшно угнетали моих ребят, привыкших к прериям и полям. Солнце просто испепеляет такие лесные каньоны и заодно наши головы, и ни малейший ветерок не проникает сквозь сплошную стену зелени. К концу каждого дня половина моего гарнизона была на грани теплового удара».
Еще одна мучительная для американцев деталь этой войны из дневника Рузвельта.
«Испанцы не успевали подбирать своих убитых, и мы видели трупы с глазами, выклеванными грифами, которые тучами роились над местами сражений. Еще страшнее были трупы, облепленные шевелящейся массой земляных крабов, которые тут размером с кроликов».
Испано-американская война была в высшей степени антисанитарной. Настолько, что после ее окончания в Америке состоялся суд над отделом снабжения армии, который не сумел обеспечить солдат свежими продуктами, особенно мясом, свежей водой и необходимыми лекарствами. Результатом суда было полное преобразование всей системы армейского снабжения. Но это не вернуло непомерных потерь этой войны, которую тогдашний госсекретарь Джон Хей назвал «Splendid Little War». «Чудесная маленькая война». Всего за 3,5 месяца военных действий на испано-американской войне умерло, не погибло, а умерло, 4000 американцев от малярии, желтой лихорадки и дизентерии. На волнах радио «Свобода» передача «Марш энтузиастов. К столетию испано-американской войны». Ведет передачу Марина Ефимова. По Парижскому миру, заключенному 10 декабря 1898 года, Испания уступила Соединенным Штатам Филиппины за 20 миллионов долларов. Под протекторат Соединенных Штатов поступили Гуам и Пуэрто-Рико. Куба после выплаты Соединенными Штатами ее долга Испании объявлена независимой. Как выглядит испано-американская война и ее последствия сейчас, через 100 лет? Я беседую об этом с военным экспертом, в прошлом сотрудником Пентагона Дэном Гуре.
Испано-американская война была первой настоящей международной войной, в которой участвовала Америка. Бесспорно, эта война отражала свойственный американцам интернационализм, сочувствие к народам, борющимся за независимость, и стремление насадить демократию где только можно, но при всем желании ее трудно назвать освободительной, поскольку Соединенные Штаты вели ее исключительно из-за Кубы. И тем не менее, именно испано-американская война показала давала возможность урегулирования региональных конфликтов с помощью великих держав и положила начало столетию, когда этнические войны стало возможно останавливать силой, как это произошло в Боснии. Кроме того, испано-американская война поставила Соединенные Штаты в позицию державы, которая не может больше игнорировать проблемы других стран. После этой войны стало неизбежным, скажем, участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Японцы атаковали Перл-Харбор, потому что он оказался препятствием их продвижению в Юго-Восточную Азию, к нефти. Они знали, что успешно атаковать нас на Филиппинах они не смогут, и потому выбрали Перл-Харбор. Так что можно сказать, что в 1898 году мы уже вовлекли себя в войну, случившуюся на полвека позже.
Мистер Гуля, вы не считаете, что в наши времена иметь такие далекие владения или сферы влияния скорее обуза, чем удобство?
Я смею утверждать, что именно в наше время это абсолютно необходимо. Страны всего мира так тесно завязаны теперь друг с другом, что мы не можем позволить себе роскошь наблюдать, сложа руки, когда опасность угрожает нашим союзникам в Азии или на Ближнем Востоке. А для того, чтобы иметь туда выход, иметь возможность действовать в этих регионах, нам необходимо обладать местными базами. Причем базы в Корее, на Тайване или в Японии не всегда могут помочь, потому что в этих случаях мы должны считаться с правительствами этих стран и их обстоятельствами. И базы на Тихоокеанских островах поистине идеальны, потому что они не связывают нас никакими обязательствами.
Профессор Куртеманч?
Я хочу добавить, что несмотря на то, что испано-американская война проходила 100 лет назад, еще в прошлом веке, и ее часто называют империалистической, мы все же можем гордиться этим своим так называемым империалистическим прошлым. Даже тогда мы оставались верны основным принципам демократии и свободы, и по сравнению со многими другими империями были не так уж плохи.
Конечно, сейчас, через 100 лет после всех событий, испано-американская война представляется и вправду «splendid little war». Отношения между противниками, несмотря на раздуваемую газетами враждебность, были в сущности такими патриархальными, что конец войны, взятие Манилы, столицы Филиппин, больше похож на игру, чем на реальную войну. Испанцы, хотя они прекрасно понимали, что город обречен, ни за что не хотели его сдавать филиппинскому гарнизону. Им казалось ужасным унижением сдаваться бывшим подданным. Щадя их чувства, командующий американскими войсками адмирал Дьюи устроил короткую театральную перестрелку между американцами и защитниками города, после которой испанцы сдались, сохранив «пандонор» — испанский код военной чести. Сейчас в мире найдется немного людей, помнящих «Splendid Little War». Хотя именно она была последней соломинкой, которая сломала спину могучей испанской империи. И именно она вывела Соединенные Штаты на международную арену. Даже большинство американцев ее забыло. Недаром у них есть поговорка «It was so long ago as a Spanish war». Это старо, как испанская война. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Марш энтузиастов» к столетию испано-американской войны. В программе участвовали Ян Рунов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Ленину, Сталину, секретные сводки ГПУ. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма Ленину 1918 года.
Палач Ульянов, захлебнитесь в том потоке крови, который вы пролили в угоду немцам. Даже при ненавистном самодержавии мы не видели тех пыток, насилий, убийств, грабежей, какие дали вы, кричащие о том, что хотите дать счастье и свободу народу. Лжете вы. Вам нужны несчастье и позор России. Ведь плата Вильгельма высока. Можно ради этого продать свою совесть, что вы и сделали. Мы, женщины, проклинаем вас, подлых предателей, проливших столько невинной братской крови. Теперь вы уже начали открыто грабить несчастных, доверивших государству свои, может быть, последние сбережения. Добирайтесь до банков, до касс. Жулики вы! Знаете же, Ульянов, слуга немецкий, что ваши дни сочтены. Если мужчины бездействуют, так мы, женщины, избавим Россию от бешеной, подлой собаки Ульянова. Будьте прокляты вместе со своими сподвижниками. Скоро придет и ваш час. Москва, 19 августа 1918 года. Глубоко уважаемый Владимир Ильич, я сердечно поражена тем несчастьем, которое постигло вас. Со слезами молюсь Господу, чтобы Он сохранил вашу драгоценную жизнь на долгие годы. Я никакой партии не принадлежу, я только друг обездоленного человечества. Вы, милый, добрый, гениальный человек, которого я безотчетно, искренне полюбила всем сердцем и духом своим. Вы будете жить, я хочу этого. Дорогой друг, может быть, судьба устроит, что я когда-нибудь буду счастлива увидеть вас близко. Теперь же я знаю вас только по портретам и вашим божественным действиям. Итак, сохранит вас Господь, не падайте духом. Будьте добры и тверды, как Христос. Верьте в Бога. Надежда. Если можете, простите тех, которые подняли на вас руку. Они не ведают, что творят. Если они еще живы, то отпустите их с миром и заставьте уверовать в себя. Будьте великим во веки веков. Аминь. Всей душой хочу бессмертного вашего величия.
В Совет народных комиссаров в лице председателя его. К вам, сограждане, несущие бремя ответственности за благополучие Отечества, позволяю себе обратиться. Вот уже более года стремитесь вы устроить жизнь России согласно с вашими убеждениями, поставив себе первой целью упрочить положение неимущего населения. Однако, если в денежном отношении таковое и испытывает значительное облегчение, все же неимоверная трудность добывания хлеба, в буквальном смысле этого слова, и совершенно неопределенность времени наступления действительного мира, то есть прекращения кровопролития и установления правильной трудовой жизни, повергают в глубокую грусть все население, истомленное бесплодным ожиданием хлеба и мира». Вы, сограждане, сделали, что могли, положив немало трудов и жизненных сил. Но если бы вы приняли решение применить еще одно усилие, то, думается мне, победа была бы за вами, не говоря уже об общем неподдельном чувстве уважения всего населения. Вы избавили бы его от великого горя и дали бы ему долгожданный хлеб и мир, если бы вошли в доброе соглашение как с внешними, так и с внутренними врагами советской власти». Есть и другое решение назревшего вопроса. Никто не мог бы поставить вам в укор, если бы вы передали бразды правления из утомленных ваших рук в иные, какие не берусь судить, не будучи государствоведом. Но если бы вашими преемниками оказались люди различных убеждений, тем лучше. Из столкновения мнений проистекает истинно прочная основа преуспеяния. Будучи маленьким человеком, я все же понимаю бремя больших людей, а потому заканчиваю пожеланием вам успеха в разрешении лежащих на вас великих задач. Российский гражданин. Декабрь 18 года.
На волнах Радио Свобода письма Ленину 80-летней давности. Следующее письмо набросано на почтовой карточке. В Кремле ее получили 4 декабря 1918 года.
Москва. Председателю Совета народных комиссаров Ленину, Кремль. «Первейший подлец мира и все твои помощники – жиды! Скоро ли уйдешь от кровавого сатанинского царства? Ужаснись, негодяй, оглянись и посмотри на свои кровавые дела. Душа леденеет от ужасов, творимых тобой и твоей бандой. Все русские города залиты кровью лучших граждан. Миллионы сирот, оставшихся после расстрелянных ни в чем не повинных мучеников, вопиют к небу о возмездии. Уходи, ирод рода человеческого. Довольно дурачить. Простой русский народ не согласится испробовать твоего социалистического рая. Факты налицо. Что принес ты народу? Расстрелы, нищету, голод, разврат, казнократство, лень, безработицу, разрушение семьи. Вот твои дела. Опомнись, черт ада.
25 декабря 18 года. Провинция. Здравствуйте, великий предводитель российского пролетариата, товарищ Ленин. Знаешь ли ты, сидя в своем гнезде в московском Кремле, окруженный зубчатыми стенами, ведает ли твое умное чело, как поживает твой подвластный народ? Знаешь ли ты, что говорит твой подвластный народ? Он говорит: «Господи, доколе ты будешь немилосерд за наши великие прегрешения, смилуйся и помилуй». Он говорит: «Вот настало времечко, поневоле вспомнишь старую власть». Нам при ней жилось хорошо, а теперь нам дали свободу, да такую свободу. Нас называют свободными гражданами, берут у нас последнюю лошадь, корову, последний кусок хлеба. И ты ни слова не говоришь за свой пот, за свои слезы, а если сказал, тут тебе и пуля в лоб, и спроса нет. Жаловаться некому, на сходку придешь, много не говори, держи язык за зубами, на то свобода. Теперь мое слово к тебе, кровожадный зверь. Ты вторгся в ряды революции и не дал собраться учредительному собранию. Ты обманул народ, обещая ему полную свободу, землю. Ты говорил: «Долой тюрьмы, долой расстрелы, долой солдатство, пусть будут наемные, обеспеченные кругом». Ты обещал золотые горы и райское житье. Но где все это? Народ почувствовал революцию, ему вздохнулось легко, ему разрешили собираться, говорить про что угодно, не боясь ничего. Но вот являешься ты, кровопийца, и что же? Ты отнял у народа свободу. Вместо того, чтобы из тюрем настроить школ, они полны невинными жертвами. Вместо того, чтобы запретить расстрелы, ты устроил террор, и десятками сотен народ беспощадно расстреливается ежедневно. Ты остановил промышленность, этим сделав голодных рабочих, разул и раздел народ, запретил вольную торговлю. Помни, что ты отнял свободу у народа и пьешь кровь, последние капли, что осталось от четырехлетней войны. Ты мобилизуешь войска, но помни, что ни один мобилизуемый солдат не идет добровольно, его заставляет идти пуля наемного каторжанина-красноармейца. Но час расплаты близок. Народ тайком готовит свое оружие и с нетерпением ждет белых, чтобы вместе с ними вешать всех кровопийц. Крепись, исчадие ада, тебя проклинает весь народ. Твой красноармейский доброволец, записавшийся ради куска хлеба. Долой самозванцы, да здравствует президент, да здравствует свободная Россия, да здравствует Америка и Вилсон.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» звучали письма Ленину. Слушайте выдержки из секретных сводок ГПУ, Государственного политического управления, Ленинской политической полиции, о положении в России в первой половине 1922 года.
Вологодская губерния. Настроение рабочих неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности, недостаточности тарифных ставок. Настроение крестьян неудовлетворительно вследствие обложения налогами, недостатка сельхозинвентаря. Отношение к Российской коммунистической партии враждебное. Настроение совслужащих неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности и тарифных ставок. Состояние красноармейцев удовлетворительно. Продовольственное снабжение недостаточное. Также ощущается недостаток в обмундировании, обуви и белье. Белья недостает в размере 40%. Отмечается частичное дезертирство в связи с наступлением полевых работ. Работа комиссии по изъятию церковных ценностей проходит удовлетворительно. Всего по губернии изъято 182 пуда ценностей.
Брянская губерния. 26 мая рабочие текстильных предприятий Карачаевского уезда забастовали вследствие чрезмерных норм выработки. Работа кооперации неудовлетворительна. Некоторые продукты в кооперативах дороже, чем на вольном рынке. Отмечается понижение цен на хлеб до 3 миллионов за пуд, картофель 150 тысяч фунт, мука пшеничная 15 миллионов пуд, сахар 1,5 миллиона фунт.
Екатеринославская губерния. Среди рабочих Екатеринославского уводного района отмечается волнение вследствие невыдачи продуктов и невыплаты жалования за апрель и май месяцы.
Марийская область. Отмечается развитие уголовного бандитизма вследствие голода. Население питается землей, соломой и лебедой. Весь скот уничтожен. В области изъято 21 пуд 5 фунтов серебра.
Татарская республика. Настроение рабочих неудовлетворительно вследствие отсутствия дензнаков, несвоевременности выдачи продовольственного пайка. Отмечается уход рабочих с госпредприятий на частные предприятия вследствие лучших материальных условий. Госпредприятиям угрожает опасность остаться без квалифицированной рабочей силы. Среди сотрудников татарского наркомата продовольствия имеется 16 офицерских чинов в белой армии и 13 торговцев. Настроение крестьян удовлетворительно. Отношение к советской власти и российской компартии удовлетворительно. Настроение совслужащих удовлетворительно. Отношение к советской власти и российской компартии неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности. Тифозная эпидемия не прекращается. С 23 марта по 13 мая взрослых и детей заболело 173 132 человека. Умерло 21 162. Зарегистрировано 13 случаев людоедства.
Царицынская губерния. Настроение рабочих без перемен. Назревавший конфликт с грузчиками ликвидирован. Отношение рабочих к эсерам отрицательное. Выносится резолюция о применении к эсерам суровых мер. Отношение крестьян к эсерам отрицательное. Выносится резолюция о применении к эсерам самых суровых мер. 27 столовых перешли на содержание к итальянско-шведской миссии. 220 столовых совсем закрываются вследствие отсутствия средств в губпродкоме.
Астраханская губерния. С улучшением экономического положения крестьянства настроение его становится устойчивым. Казацкое население по-прежнему враждебно к советской власти.
Приморская губерния. Острое недовольство среди рабочих вызывает уменьшение зарплаты и введение спецставок. В Никольско-Уссурийском уезде распространяются слухи о войне с Китаем и Японией. Корейцы упорно отказываются уплачивать продналог, предпочитая уходить за границу. В частях военного ведомства, морведи и артчасти недовольство вызвано невыдачей жалования и обмундирования. Ввиду принятия энергичных мер, пьянство в частях прекращается. В гаубичном дивизионе имеет место религиозная пропаганда баптистов. Ввиду особо тяжелого положения морских частей, предполагается проведение недели помощи флоту. Бандитизм среди красноармейцев окончательно не изжит. В районе Тума находится банда белых численностью в 40 человек под командой Овечкина, намеревающаяся обезоружить тамошнюю милицию и погранстражу. Начинформ ОДДА ГПУ Ашмарин. Начальник госинформотдела ГПУ Нойман.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. В январе 30-го года в Советском Союзе началась сплошная коллективизация сельского хозяйства. Принудительное объединение крестьян в коллективные хозяйства, в колхозы. В ноябре-декабре был устроен показательный процесс по делу промпартии. И эта партия, и ее преступления, вредительство в промышленности, были выдуманы. В числе прочих на скамье подсудимых находился Леонид Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института. Газеты сообщают о разоблачении трудовой крестьянской партии, еще одной выдуманной вредительской организации. Отправлен в отставку председатель правительства Алексей Рыков. Через 7 лет его расстреляют. В газете «Правда» появляется сразу ставшая знаменитой статья Сталина «Головокружение от успехов». В начале года автор требовал провести коллективизацию как можно быстрее. Теперь нападал на местных руководителей, которые исправно выполняли это требование.
письмо в центральный орган советской власти товарищу Молотову. «Я хочу вам написать, что делается в настоящее время в деревне после статьи Сталина «Головокружение». Мы, актив на селе, потеряли авторитет с одной стороны и с другой, так что сейчас можно сказать, что на селе соввласти нет. Я хочу написать также о вредительстве ВСНХ. Вредителей Советского Союза, Рамзина и других Верховный суд приговорил к расстрелу. Мы, крестьяне, очень рады были этому приговору, что наших врагов уничтожили, которые несли нам капиталистический гнет. Потом смотрим в газете, приговор отменили, то есть врагам дали жить. Мы уже видим, что где-то в центре есть еще вредители, союзники Рамзина, товарищ Молотов. Вредитель Рамзин признал себя виновным в том, что они оголодили страну пролетариата. Мы, крестьяне, на 100% согласны, что вредительство Рамзина и сейчас продолжается. В деревне они оголодили рабочих и крестьян, отобрали хлеб и скот. В колхозах хлеб погнил в поле и сейчас лежит под снегом. Крестьянин поставил вопрос так: пусть у нас все отберут, но мы в колхоз не пойдем. Это тоже рабство и барщина, только на другом фронте. В общем, те же штаны, но пуговицы и назад. Товарищи, забыл Сталин заветы Ленина, нашего дорогого вождя. Он заветы перевернул наоборот. Он пусть вспомнит 17-й год. Что говорил товарищ Ленин? «Долой помещиков, землю крестьянам, да здравствует свободная советская власть». Но умер бедный. Недаром есть частушка новая. «Вставай, Ленин, вставай, детка». Замучила нас пятилетка. Если бы был жив Ленин, этого не было бы. Ленин на 100% прав в том, что он перед смертью говорил: руководить партией ВКПБ, доверить товарищу Сталину ни в коем случае нельзя. Может провести идею мою только товарищ Рыков, но не Сталин. У него скоро в голове закружилось, а можно и полагать, что Сталин подкуплен и зажал Советский Союз в трубу. Крестьянство все шлет проклятие Сталину, а Бухарину — благородство. Он стоит за крестьянство, но пока он бессильный, хотя когда-нибудь будет великим человеком. Я прошу, если представится возможность, выслать работника ЦИКа для проверки работы в деревне, где больше всего творится безобразие и искривление линии партии. Фамилию свою и адрес я не могу послать, потому что боюсь. Крестьянин Льговского округа, 17 декабря 30 года.
Председателю Совнаркома товарищу Молотову. Передай товарищу Сталину. Здесь я кратко излагаю свои мысли. Вот они. Вы поставили крестьянина в такие условия, когда у него отнята самостоятельность, и он спрашивает, что ему делать, или ждет, куда пошлют. Этого издевательства не было, а вы сделали. Прорывы в хозяйстве — это органическая болезнь структуры вашего хозяйства. Они будут повторяться беспрерывно и до конца. Доказать это дважды два — четыре. Всякая здоровая критика недостатков и отрицательных сторон вашего руководства и всякий свободный взгляд на жизнь человечества гонимы и преследуемы вами. Бросаете в тюрьмы, расстреливаете, исключаете с учебы, с работы и так далее. Так издеваться могут только идиоты, вроде презренного товарища Сталина. Социализм ваш утопический, надуманный, строится искусственно при помощи шести условий идиота Сталина. Ведь не случайно Ленин предлагал снять с ответственной работы дурня Сталина. Он предполагал, что этот дурень слишком грубо понял Ленина и в своей работе сорапнит слишком далеко. Ленин возлагал надежды на более здоровые слои партии, на более благоразумных, вроде Бухарина. А Сталин так сорапнул, что и лазейки не оставил для ухода от утопии, а открыто отступать позорно. Вы не знаете интересов жизни народа, не даете себе отчета, для чего человек живет. У каждого гражданина способности различны. Вообще нельзя так сделать, чтобы на одну спину наваливали, а чувствовали все одинаково. Значит, в основе должна лежать частная собственность. Народ в стране работает за страх, а не интерес. У нас нет ничего, что отрадно действовало бы на нервы. Одни только собрания да самокритика. Негде почерпнуть энергии, только остатки убиваете. В заключение одно. Вы сошли с ума. Опозорили русский народ. Ох, Россия, бросаешься ты из огня да в полымя, не выходишь из-под власти дураков. И что мне делать в возрасте 25 лет, я не приложу ума. Я жажду вольной жизни, хочу быть ни от кого независимым, видеть плоды своей работы. Тираньте, издевайтесь, морите голодом, безумцы. Народ требует немедленных практических мероприятий. До свидания, идиоты, и товарищ Сталин. Без подписи, 1932 год.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. В ноябре 1933 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки были установлены дипломатические отношения. Слушайте письмо, которое было адресовано первому американскому послу в России из Ивановской области.
Господину Вильяму Буллиту, послу североамериканских Соединенных Штатов. Копия председателю Совнаркома товарищу Молотову в редакцию газеты «Известия». Господин посол, мы, группа рабочих родниковской мануфактуры «Большевик» Ивановской области, решили написать вам настоящее письмо, в котором по мере наших умственных способностей хотим описать вам, как отражается на жизненном уровне рабочего класса советской страны те или иные признания нас разными капиталистическими странами, заключенные пакты о ненападении и торговые договора вообще, и в частности признание нас вашей страной. В практике нашей жизни за 16 лет существования Советов у нас сложилось ясное и точное понятие о том, что как только нами заключается пакт о ненападении или торговый договор с той или другой страной, то это увеличивает количество бесчисленных налогов и поднимает интенсивность нашего каторжного труда. Чтобы не быть голословными, мы приводим вам следующий конкретный факт. Как только ваше правительство в лице Рузвельта признало наше правительство, то еще не успел Литвинов приехать в Москву, а уже было дано распоряжение урезать порцию хлеба рабочему к обеду на 100 граммов. Среди рабочих сразу сложилось мнение, что эта урезка пайка есть не что иное, как подарок Рузвельту за признание. Кроме того, отмененный было налог на молоко с коров деревенского пролетариата и мясоналог вновь введен в силу и в данное время выколачивается с невероятной жестокостью. Через месяц откроется 17-й съезд партии, на котором палач Сталин будет бахвалиться достижениями и ни словом не обмолвится о тех жертвах, которые были брошены на эти достижения. Так вот, господин посол, вы своим признанием разрядили ту атмосферу в Европе, которая несла с собой войну, а значит и свержение большевизма, освобождение человечества от него, чего так страстно желает весь русский народ, в том числе пролетариат. Поверьте нам, что мы, рабочие и дети рабочих, пишем письмо кровью нашего сердца, отражаем интересы 99% всех рабочих Советского Союза, которые так измучились, так и страдались, что с нетерпением ждут своего освобождения. Мы все ждали, что Гитлер, произведя переворот, сделает его и у нас, но этого пока не случилось, и мы вновь обречены на страдания. Ксему Тверсков, Кудряшов и Фторов. 26 декабря 1933 года.
Из секретариата Молотова это письмо было направлено в ОГПУ, Советская политическая полиция, для принятия мер, как сказано в сопроводиловке. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes, но желающих-то было гораздо больше.
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В очередной передаче из цикла «Писатели и музыка» речь пойдет о Тредиаковском, Сумарокове, Ломоносове и других классиках XVIII века.
Ты,
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».